Всем привет, с вами снова подкаст «Война — это мир», и ваш постоянный ведущий Малик, автор телеграм-канала «Малик Тудакуп», авторский канал.
И Василий, автор телеграм-канала «Вестминстер».
И сегодня мы снова обсудим главные нашумевшие события мировой политики. Вот, ну что, может, я как-то камеру чуть-чуть вставлю, вот так, ну, чтобы держалось и не упало.
Да,
Вот,
а то вам стоять на таких
сегодня на шатке.
крутых книгах жалоб не видите.
Да, очень хорошие сборники.
А чего, кстати, я даже не знаю, что это за
Ну,
сборник.
потом расскажу.
Хорошо.
Сегодня мы снова обсудим главные нашумевшие события. Вот. У нас сегодня будет эксперт по Ирану. Мы с ним примерно половину созвонимся и обсудим иранскую. Поэтому я думаю, что стоит быстренько пробежаться, потому что произошло в США. И
Ну и вообще международка.
да, международка, то есть это самое главное, что сейчас на слуху. Атлантическая хартия, G7, саммит в Англии.
Как дед потерялся на пляже.
Ну, это, честно, не очень мне понравилась тема. То есть он не то чтобы
Блин,
потерял.
я шучу.
Да,
Я
да,
так,
да.
вообще так считаю, что это полный бред. Просто как бы
Да.
что Байден приехал отдыхать на английскую ривьеру, скажем
Да,
так.
да, да, да. То есть, конечно, там такая жиденькая ривьера, но для
С такой погодой.
англичан это единственный способ оказаться на море в этом году. Я думаю, что вряд ли куда-то они еще поедут.
Ну да, ну и учитывая то, что как бы мы еще, наверное, дальше к этому вернемся, что тоже в Англии, во многом повторяющая сегодняшнюю не самую приятную, наверное, московскую историю, да, о том, что у нас продлевается коронавирусное ограничение,
Да.
возвращается. А в Англии должны были снимать их в ближайшее время, 21 июля, но я так понимаю, что опять в очередной раз не закрыв границы, получили индийский штамм, ну и
Ну да.
снова отменяется полное. То есть, конечно, сейчас намного
Окей.
легче, но не
Окей.
полностью.
Ну, в принципе, были правы конспирологи, многие из которых писали то, что если вот Борис проводит свадьбу сейчас, еще при ограничениях, ну, то есть как бы странно ожидать то, что они будут сняты. Если бы он думал, что правда их снимут в июле, он бы дотянул бы месяц до снятия и провел бы большую свадьбу.
Ну, видишь, как бы там первоначально была вообще история, что он только в следующем году, да, выйдет.
Да.
Потом почему-то не совсем понятно, решил расписаться, но как бы вот большие празднества, они должны быть в следующем году.
Ну да, окей. Вот. Ну, в общем, там странная история и.
Ну да, ну как и Борис. Ладно, давай вернемся к
К тому, что.
тому, как все приехали.
Да, то есть, во-первых, у нас прошло два турне. Первое турне это Камала Харрис, которая съездила в Гватемалу. Об этом чуть попозже поговорим. Вот, и основное, конечно, для Джо Байдена он поехал в Соединенное Королевство.
Первая большая.
Ну,
Первая
первое.
и единственная фактически, да,
Да, поездка.
международное путешествие новой администрации.
Бидона накачали лекарствами, отправили в Соединенное
Вот
Королевство.
так вот.
Вот.
Как ты,
Я, да,
как
то есть.
настоящий конспиролог QAnonist.
Я очень большой QAnonщик, поэтому да, так. Вот. Началось все заключение вот этой вот новой Атлантической хартии. Да, то есть это еще прошло за сутки до саммита G7. На мой взгляд, это показывает то, что вот Байден все равно будет двигаться в рамках вот этой вот стратегии особых отношений между США и англосферой в лице Соединенного Королевства. Стратегия, которая была начата Трампом. Многие считали то, что Байден может от нее отказаться, потому что у него были такие противоречивые комментарии во время предвыборной кампании. Там он говорил то, что там, я, мне не, там, для меня не актуально заключать торговую сделку с Великобританией раньше, чем с Евросоюзом. Но тем не менее, я думаю, что сейчас, конечно, да, вот идет такая снова повторение трамповской политики, переориентация на Соединенное Королевство и внешнюю политику.
Да, ты, наверное, правильно сказал, что англосфера, потому что еще туда же был приглашен, например, премьер-министр Австралии,
Да,
да, то есть
Скотт
Скотт
Моррисон.
Моррисон, который, в принципе, получил, да, такой инвайт от Бориса Джонсона, чуть
Да.
ли не ниц. Ну и понятно, что все они, конечно, там сегодня обсуждают, да, там две главные темы, это Россия, да, и Китай.
Да.
Китай, наверное, даже более важная тема, несмотря на то, что,
Конечно.
конечно, саммит с Путиным совсем рядом.
Конечно, да. То есть попытка сформировать и закрепить какую-то вот черты новой антикитайской коалиции, в основе которой должна лежать именно англосфера, то есть Соединенное Королевство, которое там отказывается от многих экономических соглашений с Китаем. Да, ну и в меньшей степени НАТО и Евросоюз, которые тут как бы заняли такую позицию довольно вялую. Вот. Но, конечно, да, Байден пытается показать то, что вот на двух стульях усидеть не получится. То есть нужно, да, то есть нужно выбрать с кем. Либо ты с Китаем, либо ты США. Да, то есть вот этого, то, что мы там будем, отправим, как Германия делает, какой-нибудь авианосец маленький туда, к Шанхаю.
Даже не авианосец, там какой-то обычный как патрульный корабль, который вернули.
Типа фрегата, да. С другой стороны, будут заключать соглашение Кай, которое вроде бы будет, все-таки будет заключено,
угу.
к минимум с Германией. Вот. Ну, вот эта вот двусмысленность, от нее нужно отойти.
Ну, слушай, ну, а тебе возразят те же европейцы, скажут, ну, слушайте, а почему вы обвиняете нашу двусмысленность? Она на прошлой неделе вы запрещаете, да, там, инвестировать американским, там, бизнесменам, ну, там, в китайские оборонные да. предприятия,
okay.
а на этой неделе вы отменяете все то же, что Трамп предлагал по поводу, там, ТикТока, помнишь, вот эти все
там, ну, там истории? Это, да, то есть там все-таки не совсем отмена, там,
пересмотр,
да, и скорее такое временное ограничение. К этому могут вернуться.
Uh-huh.
Вот. Но в любом случае, конечно, да, там вот это вот эсхатологическое противостояние Америки и США продолжается. И действительно вопрос формирования китайской коалиции, вот он самый стоит на повестке дня. Вот. Ну и сигнал, да, странам Европы, странам НАТО, то, что вы нам не так важны, как, может быть, важна англосфера.
Ну, видишь, наверное, да, с другой стороны, опять же, главный это вопрос и для европейцев, и для Соединенного Королевства, да, это сейчас там Северная Ирландия, да, да. вот эти... Там последующие взрывы да. после пост-Брексита и пост-Брексита да. соглашения,
да.
ну, в принципе, Байден на стороне Брюсселя в этом вопросе. Да. На начало прилетел, декларировал стихотворение, да, которое да. про восстание 1916 года, да, ирландское,
да, да.
пасхальное, знаменитое. Вроде говорил, что это, наверное, немножко не совсем было хорошо воспринято для там лоялистов в Белфасте. Ну и потом, в принципе... вызвал на ковер, да, фактически, просто, да, человек, который занимается проблемой Брексита в правительстве Соединенных Королевств, ну, и сказал о том, что мы, конечно, не потерпим, чтобы Лондон в одностороннем порядке выходил из вот этой сделки, с которой вы согласились.
Good Friday,
right? Да.
Ты имеешь в виду.
Ну, и вообще, соглашение,
соглашение да,
про
да.
прошлогоднее, да, или позапрошлогоднее уже, столько времени прошло.
Ну, должно быть, наверное, 19-го года, еще до...
Да,
еще
до выборов, да.
До коронакризиса и до выборов, да. Вот. Ну, после этого мы увидели, конечно, саммит G7 во всей красе, и в том числе и то, как они там сфотографировались на берегу, прости господи, как будто это новая высадка в Нормандии готовится, только теперь в лице там 7-8 лидеров.
9 их вообще. Почему там Вандерляйн, да, человек, да. которого никто не выбирает, там тоже ну, всегда приезжает.
Да, 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 она приехала. Вот. Ну, конечно, да, то есть там все смеются над тем, как все эти политики, которые вакцинировались, например, да, при этом без масок тоже, да, показательно. Вот при этом, да, продолжают вот это вот, вот так вот здороваться, вот так вот
плечом. Ну, иллюминаты.
Ну, то есть, как бы...
Скрываются в очередной раз.
Ну, ребята, да, немножко не оценили ситуацию, вот. То есть, конечно, они там скажут, что мы таким образом подаем пример, там, людям. Ну, понятно, что за пределами вот этого узкого круга вот этих вот представителей элит никто так не здоровается. Ну, просто...
Ну, да.
Это вот, это, мне кажется, вот какой-то первый признак социопата, пытаться вот эти вот истории делать, вот так вот здороваются. То есть, это вот, это нездоровое поведение. Это очень нездоровое поведение. Это хуже, чем ковид, на мой взгляд, именно в плане психического состояния. Вот. Ну и, конечно, сейчас все ждут, с чего же там еще на G7 смогут передоговориться.
Ну, опять же, как бы, да. да. То есть, заголовки, да, большие, G7, но по факту ничего из этого не происходит. Ну да, все обсудили, все пожали там, словом пожали.
Okay.
Ты сказал, да, друг другу руки сказали, что рады были увидеть, и на этом все заканчивается.
Ну я бы так сказал, то, что, конечно, это, да, типичное такое мероприятие международное, бессмысленное. Вот, но я думаю, что, не знаю, может быть, какие-то последствия будут, хотя посмотрим. Вот, касательно Атлантического соглашения, Атлантической хартии, там, в принципе, такая довольно декларативная история. Мне
конечно.
Сам факт ее подписания, мне кажется, более важен, чем текст. Потому что там, конечно, мы будем объявили о том, что они будут бороться с...
Глобальным потеплением.
Глобальным потеплением, да, растущим технологическим влиянием автократии в лице Китая. Вот, и будут этому все совместно противостоять, но это как бы такие общие фразы, общие слова.
Конечно.
Да, это понятно. Вот, ну и да, вот там такой эффект, ну не то чтобы разорвавшейся бомбы, но действительно некоторый эффект вызвало вот это вот обещание Байдена, что теперь выделить 500 миллионов вакцин странам развивающимся.
Угу.
Причем, как он сказал, то, что вот в приоритете в первую очередь будут стоять страны, которые мы определим как демократические. То есть там, словно, какой-нибудь Бирме, например, не дадут, я думаю, что учитывая последние...
Ну, Бирма там закупит спутник, я думаю, что учитывая... Хорошие отношения нынешние
ну,
с Москвой.
Если удержится нынешняя власть, понятно, что там тоже ее пытаются снести. Вот. Ну, понятно, что тоже вот такой вот... Я возвращаюсь просто к давнему выступлению Антони Блинкена, который еще в феврале объявил о том, что вот мы будем, значит, все страны оценивать по бальной шкале и ставить оценки, вот, насколько они ближе к демократии. То есть мы как бы их не будем, я не знаю, так насильно вводить в демократическое состояние. А вот мы будем давать такие оценки, и, соответственно, от их поведения будет зависеть наше отношение. То есть это школьная система того, как оценивать. Вот. Ну и я думаю, что первый пример такого...
это вы худший классный руководитель.
Да, первый пример – это выделение вакцин. То есть вот если вы автократия где-нибудь в Африке, ну вот Pfizer вы, видимо, не получите.
Ну а какая автократия в Африке?
Возможно, это возможно. Вот. Ну, если ты, скажем так, правильный автократик, ну, то, может быть, ты и не автократик. Ну,
конечно.
Поэтому здесь это Freedom House как бы подсчитает себе бальную систему, там дадут квоты специальные за, так сказать, хорошие вещи.
За рыночные реформы.
Ну, рыночные реформы мы уважаем, даже при автократии.
Конечно.
Что еще? Ну, конечно, все сейчас тоже ожидают от этого саммита. Россия-США.
Уже почти запустили обратный отсчет, 48-часовой.
Да. Ну, Россия все там продолжает делать вид, то, что нам это все не нужно, конечно, об этом мы говорили на прошлом выпуске. Да, ничего не будет заключено.
Ну и сказали, да, официально, что никакой пресс-конференции не будет, как тоже
мы уже
обсуждали.
Мы об этом знали, ну и как бы очевидно, что это правда не будет. В преддверии этого вот Путин даже дал интервью NBC, да, мы видели небольшой отрывок. Где его спросили, вот
вы убийцы. Едите ли вы детей
вот по утрам? Вот вы убийца? Вот. И Путин сказал то, что ну, как-то меня всегда пытались в чем-то обвинить, только я не понимаю. Потом вспомнил про несварение желудка. Ну вот у деда, как я, конечно, мы понимаем, проблемы такие, там гастроэнтерологические какие-то, видимо, имеются.
Ну, слушай, когда тебе это дают один и тот же вопрос, но мне бы тоже уже бы свело в желудок.
Нет, ну, опять же, вопрос, конечно, глупый, но я думаю,
что... Какой ответ он бы хотел услышать? Что... Ну, да, ну... я убийца. Ну, что, как бы...
Ну, ответа хорошего на такой вопрос нету, на мой взгляд. То есть это то же самое, что там вот вы уже закончили пить коньяк по утрам и так далее. То есть это, понятно, gotcha question. Но в любом случае, какая-то психологическая реакция была интересна. Ну и, как бы, в принципе, получили то, что получили. Сейчас же мы все ждем полной версии, поэтому посмотрим, что там произойдет. Вот. Ну и, конечно, да, задавать вопрос там вот именно в духе «Путин киллер» и потом перечислять, да, Политковская, Немцов и так далее, да, и, господи, Ресин,
да.
Не Ресин, господи, этот...
который Дюпойнт, да. Вашингтон, да. Откинулся, да.
Да, вот, ну, как бы, там тоже списочек получился.
Ресин, да. Слава богу, жив-здоров.
И легитимный, и при часах, да. Вот. Ну, в общем, смысл в том, что, конечно, да, такой список был глуповатый и довольно наивный, на мой взгляд. Вот, ну ладно, посмотрим. А как тебе последняя вот эта вот обложка журнала Time?
Где с очками.
Байден, да, вот такой опытный американский пилот, таких вот авиаторов.
Который собирается все-таки разрешить Северный поток.
Да.
Своей железной рукой.
Так все-таки будет? Как-то вот Зеленский сказал то, что нам обещали.
Тоже дал интервью, видишь,
да.
На этой, знаете, на прошлых конце
по-моему,
недели.
По-моему, да.
То есть, Аксиус.
Там да. Был слип Аксиус, да, и потом было еще интервью, да, о том, что вот...
Ну как это так, нас кинули?
Нам обещали, а в итоге обещание не было выполнено, да.
Очень хорошо. Приятно читать.
Ну и, конечно, возмущение со стороны тоже многих по поводу того, как вот этот последний комментарий Энтони Блинкена о том, что вот нам нужны стабильные и хорошие отношения с Россией. Что такое комментарий? Ну, честно говоря, довольно сложно представить в 2021 году, после там 4 лет Рашагейта и всего остального, после Крыма. Вот, то есть такой комментарий в духе Хиллари Клинтон 2009. Вот, тоже звучит очень-очень-очень-очень необычно вот, в современных условиях. Вот. Ну и что самое главное, что, конечно, не было никаких обвинений в сторону Блинкена в том, что вот он русский агент. Вот. Но было некоторое возмущение тем, что это вот тоже эпизмент, что вот российская автократия таким образом ее легитимизирует.
Ну, да. Мне кажется, вот такой финальной вишенкой, да, на всем этом торте безумие того, что нам предстоит еще увидеть, да, пост-обсуждения, это, конечно, наверное, вот такая телеграмма от Дональда Трампа. А, которая говорит о том, что Байден не стоит спать.
Не спать.
И перечисляет свой расстрельный список людей, которые,
да,
делали все, чтобы там опорочить его имя и уничтожить любой диалог с Россией, там, Клэпперы, все остальные. Ну, это, конечно, тоже забавно читать. Но при этом, кстати, мне кажется, впервые за долгое время, да, как, в общем-то, Трампа вырубили, ну, вот этим рубильником, да, там, отключили его от связи с миром, да, в какой-то момент он начинает прорываться, ну, по ощущениям. Ну, то есть, как бы, в моей ленте намного чаще стал появляться. Ну, то есть не салон, понятно, его там вырубили, да, но
хорошо.
Перепосты вот этого всего намного чаще виднеются.
Хорошо, то есть как бы...
Безумный прорвался, дед.
То есть, да, в повестку прорывается, то есть спрос снова появился, да?
Ну, по ощущениям.
То есть стране хватило, то есть это получается сколько? С января, да, 4 месяца, да, без твиттера Трампа прожил.
Да.
И теперь снова появляется.
Да, даже на таком бумерском убогом уровне вот этих ньюслеттеров, да, которые мы с лайт-эмейл рассылкой, да, даже это, в принципе, достаточно.
Вот, ну он же обещает там к августу это соцсеть сделать, поэтому будет, видимо, чаще
появляться. Мы помним, как он сделал блог, который оказался полным ужасом.
Ну так блог
это и провалом.
То же самое, что и рассылка была.
Ну да, нет, ну, рассылка да. Просто как по почте, это хотя бы еще более-менее понятно, да? А там какой-то блог, который нельзя ничего комментировать и просто...
А там, по-моему, добавили в итоге.
А, да, добавили.
Добавили. Ну, как, через месяц добавили.
Как будто пытался вернуть какой-то живой журнал 2006 года.
Очень хорошее время. Самое лучшее. Старый ЖЖ, это вот просто идеально.
Ну, в общем,
идеально.
Ты и Трамп сидели и...
Конечно.
В эхо-комнате.
Уровень дискурса в старом ЖЖ, он прям вот, знаешь, на несколько порядков выше, чем в современном интернете.
Дайте нам мемы. Ничего не хочу говорить.
Хочу мемы про котиков.
Да.
Понятно. Вот, нет, я просто к тому говорю, что как бы хотя бы как-то прорывал. И понятно, что...
Ну да, да, я об этом и говорю. Ну и тем более, да, надо сказать, что, в принципе, эта администрация дает много поводов, да, вот мы поговорили про Европу, ну точно такое же абсолютно безумное было с попыткой, да, там, Камала Харрис ездить.
А, да, вот как раз вот давай про это поговорим.
Центральную Америку, да, и сказать о том, что, друзья, пожалуйста, остановитесь.
Да, do not come.
Да.
I repeat, do not come. Ну, конечно, это само по себе смешно. Ну, во-первых, нужно понять то, что это все, это грандиозный провал вообще американской дипломатии, на мой взгляд.
Да, потому... Хуже, чем даже с китайцами на Аляске.
Ну, сопоставимо, да, то есть, когда ты приезжаешь, как и ты, представитель гринго, да, приезжаешь в Латинскую Америку и говоришь, я вот вам дам денег, а вы, пожалуйста, приостановите поток мигрантов. Ну, то есть, как бы, когда тебе гринго дают деньги, ты, во-первых, деньги берешь. Ну, а во-вторых, говоришь, мне нужно больше денег.
Ну, так они так, по-моему, 150 лет и живут.
Ну, просто вопрос в том, что, как бы, когда ты готов им давать деньги, пока продолжается миграционный кризис, они будут заинтересованы в том, чтобы он продолжался как можно дольше. То есть, как бы, нету никакой мотивации в том, чтобы этот самый миграционный кризис прекращать.
Mm-hmm.
Вот, поэтому это как раз, я думаю, что ее поездка еще больше усугубит. Да, сама по себе поездка произошла, ну, тоже понятно почему. Да, вот на CNN была очень симптоматичная... Так у нас, да, все вроде нормально. На CNN была очень симптоматичная заметка там с источниками в администрации, да. Они там говорят о том, что... Ой, значит, снова интернет пропадает.
Ой-ой.
Вот вроде снова заработал. В общем, смысл в том, что на CNN появилась заметка о том, как вот Камала Харрис очень вообще боится миграционной темы. Ну, понятно почему, потому что, как бы, тема неприятная для демократов, тема довольно токсичная,
mm-hmm.
и она боится то, что это ударит по ее репутации и перспективам избраться в 2024 году. Понятно, что у нее уже сейчас рейтинги плохие, да, а Байден еще подложил ей свинью, сделал вот главное ответственное за миграционный кризис.
Байден, как Борис Николаевич Ельцин, да, Рудского в 92-м году кинул там наше сельское хозяйство, которое после 91-го года, понятно, было мёртвое.
Закончилось.
Да? Вот он тоже кинул на то, что неподъемно.
Да, да, конечно. Вот, мол, вы все обвиняли Байдена в том, что он хромая утка, ничего не решает, а Камала Харрис. Ну вот я вот покажу, какой я аппаратный игрок, но это был сильный жест. Конечно, он во многом сократил, да, аппаратные возможности Харрис. Она этим заниматься не хочет, поэтому она до сих пор не приехала даже на границу. Вот вместо этого она пытается продвинуть свое вот это резюме внешнеполитическое. Поэтому она и поехала в Латинскую Америку, где выступила, на мой взгляд, с отвратительной речью. Да. Типа do not come, но кроме того, что это бессмысленно, во-вторых, это еще было обидчиво. То есть там мы видели то, что лидеры стран обиделись, когда их так поучают, говорят, mm-hmm. что ну вот вы как такой старший брат нас заставляете, в общем, думаете то, что мы сами не можем решить, куда нам приезжать, не приезжать. Вот, ну и да, реакция со стороны либеральной публики в США, которая вся обвинила Камалу Харрис в том, что она вот берет это на вооружение нативистский весь дискурс трамповский, да, эти ужасные слова, и вообще мигранты имеют полное право приезжать просить убежище,
ну,
как кошмар.
Ну, отчасти, опять же, да. Дискурс, конечно, ужасный, мы с тобой согласны, но при этом как бы аргумент в том, что именно Соединенные Штаты на протяжении десятилетий вторгались во внутреннюю политику, да, принимали самые там ужасные путчи и так далее, мучили людей, ну, в принципе, имеет место быть. То есть это не дает права людям потом просто пересекать границу нелегально. Просто одно надо отделять от другого, вот и все.
Ну, Тут ты, это просто ты повторяешь комментарий АОК, который так сказал, то, что Америка должна всех принимать, потому что вот...
Да, но я просто разделяю, я говорю о том, что границы как бы границы, да, а то, то, что исторически, безусловно, в Соединенных Штатах там руки, наверное, не самые чистые, ну, это нормально, в принципе, ну что, глобальная империя.
Окей, да. Вот, ну и, конечно, господи, вот этот ее провальное интервью Камалы Харрис, где она сказала, пыталась пошутить. И он начал спрашивать ведущие, что почему вы не были на границе с Мексикой? Что, ну, я вообще-то и в Европе тоже не было. Я просто понимаю примерно, что там происходит. Мне не нужно там быть физически. Ну, это была очень плохая шутка. И, в общем, сработало, мне кажется, тоже нехорошо. Вот. Ну, и как-то мы видим то, что да, действительно, и рейтинги плохие, и, наверное, будут еще хуже у нее. Вот. Это все, что касается Гватемалы, с моей стороны. У тебя что есть добавить?
Ну, наверное, в принципе, нет. То есть, понятно, что... Я просто тоже не очень понимаю, что она хотела, чтобы они там все подписали какое-то общее соглашение о том, что, друзья, мы попытаемся там полицию... Ну, потому что мы видели, что миллион раз,
да,
где они выгоняют полицию, и полицию там спустя там несколько часов просто обходит количеством людей. То есть, как бы не до конца понятно, что даже те же центральноамериканские страны могут сделать.
Ну, в принципе, если их прямо очень жестко заставить, вот опять же я возвращаюсь, да, вот Трамп, он смог в какой-то степени это сделать, потому что когда он перезаключал торговый договор, это была очень важная история для третьих стран, он поставил как раз новых властей Мексики, Обрадора перед фактом. Мы не заключим, пока вы не разберетесь с мигрантами, они правда разобрались. Вот, но это была вот такая ситуация, это вот Трамп мог сделать, потому что это искусство сделки. А нынешняя администрация, она настолько импотентная, что не знает вообще ничего. Вот, поэтому тут, конечно, Трампа нам не хватает. Как Линдси Грэм сказал в интервью на Fox News, то, что I miss Trump.
Of course.
Да, I miss Trump.
Of course.
Вот, и я тоже, в общем-то. Так. Ну, что, наверное, еще быстренько по Америке сказать, потому что у нас половину будет на месте. Так, давайте. Вот, или мы можем даже прямо сейчас запустить ее, а потом...
Как хочешь.
Давай, да, потому что основное мы договорили, а потом можно к Америке вернуться.
Да, давай.
Алло, приветствую, вы нас слышите?
Слышно.
Да, вас слышно. А вы без видео будете? У вас видео нет?
Сейчас попробую.
Да, давайте. Да, отлично, мы вас видим. Сейчас, одну секунду, я вас дам на стрим. А попрошу сейчас наших зрителей написать, как слышно эксперта. И видно.
Ну, главное, нет, значит, сказать, чтобы меня слышали.
Ну вот вы сейчас говорите, и мы вас слышим.
Хорошо.
Все нормально. Ну, я думаю, что все будет нормально, но там просто попрошу, чтобы написали нам еще. Вот.
Так.
Да, здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам на стрим.
Да, с нами Полина Василенко, автор телеграм-канала Иронизатор.
Ссылка будет в описании.
Да, и, наверное, будем обсуждать совсем близко предстоящие выборы в Иране. Как вообще происходит электоральная кампания, там, какие расклады, что это значит для региона. Спасибо, что подключились. Ну, действительно, может быть, какие-то просто, чтобы вы дали вводные, что, чем отличается эта кампания, в чем ее уникальность, да, почему нам надо за ней следить.
Ну, знаете вы или нет, но в Иране каждые 4 года происходят президентские выборы. Как и во многих странах, президент имеет право баллотироваться только на 2 срока подряд. Соответственно, сейчас заканчивается второй срок президента Рухани, который примечателен тем, что он попытался восстановить отношения с Соединенными Штатами в рамках ядерной сделки. Вот, а в итоге он не может снова баллотироваться, да, и поэтому у нас сейчас ожидается смена администрации. И учитывая события последних лет, мы ждем больших изменений, потому что после того, как в 2018 году Трамп объявил о выходе Америки из СУПД, ситуация изменилась по отношению к текущей администрации, особенно внутри населения, потому что пошел рост недовольства среди иранцев, разрыв в доверии к и правительству, которое не смогло реализовать свои обещания, поскольку выход повлек за собой санкции. И, соответственно, в 2015 году, когда экономика Ирана была на подъеме, поскольку был приток инвестиций, то после выхода ситуация ухудшилась, инфляция пошла, девальвация валюты и так далее. То есть сейчас на фоне того, что администрация Рухани критикуется, по-моему, лагерями, и особенно сейчас... во время дебатов, президент дебатов. Что скажу? Ожидается, что придет более сильная администрация, да, но особенность этой компании в том, что, наверное, она самая неконкурентная. Из 50-92 кандидатов, которые зарегистрировались на выборы, были одобрены только 7. Соответственно, мы заранее, экспертное сообщество, предполагаем, кто станет потенциальным президентом, потому что разрыв в влиянии, да, и в такой в тяжеловесности политической, он существенный. То есть главные ставки сейчас на такого ультраконсервативного кандидата Ибрагима Рейси. Он сейчас занимает должность главы судебной системы Ирана. Он близок к верховному лидеру. И поэтому он уже баллотировался в 2017 году, но он проиграл президенту Рухани, но отрыв был небольшой. Поэтому вес на его стороне вся консервативная часть Ирана, это и духовенство, потому что он представитель их, скажем так, части. При том, что он, хотя он выдвигался как независимый кандидат, то есть он не шел от консервативной партии, да, он шел как, скажем так, кандидат для всех, поэтому идет апелляция не к какой-то конкретной части общества, а он традиционно апеллирует к бедным, к тем, у кого, скажем так, был подрыв вот в доходах из-за санкционной политики, потому что он известен своими взглядами на то, что Иран должен перестать ориентироваться на договоры с Западом, на то, чтобы сняли санкции, а на внутреннее, скажем так, импортозамещение, как мы это сегодня сказали с нашей колокольни, да, то есть на такую экономику сопротивления, как это тогда озвучивали.
А вот хотелось бы, наверное, уточнить, вообще понятно, что да, действительно выборы проходят, каждые там 4 года возможность там действительно есть сменяемость власти, какая-то частичная, да, хотя мы понимаем, наверное, специфику выборов.
Для России удивительно.
Для России удивительно, и при этом читают, я так понимаю, довольно честно голоса. Да, но вот хочется понять вот это взаимодействие между там верховным правителем, да, вот этой так называемым, наверное, иранским дипстейтом, да, вот там стражами исламской революции, да, огромным количеством чиновников, которые вот именно там от исламской ветви идут, да, и вот не знаю, президентом, министром иностранных дел, ну, в общем, вот таким вот бюрократическим аппаратом. Как они друг с другом взаимодействуют в этом плане?
На самом деле, я понимаю ваш скепсис в отношении того, как проходят выборы в Иране, но на самом деле, если сравнить даже с нашей страной, они действительно в чем-то более демократические.
Ну, мы и сказали, да, что действительно и считают выборы, да, действительно, тут да. Как бы нет
вопроса. Важно, что мы видим сменяемость и повесток, и направлений, да, были кандидаты-реформисты, были кандидаты умеренные, вот последняя администрация, да, был Ахмадинежад, также ультраконсервативный кандидат, которого сейчас не допустили до выборов.
А почему, но, кстати, его не допускают-то постоянно? То есть он настолько со всеми разосрался?
Ну, скажем так, да, он не вхож в ближний круг верховного лидера, они разругались в конце администрации Ахмадинежада, и, в принципе, его эксцентричность и критика, потому что он не боится вслух критиковать и клерикальную систему, и, там, и политические круги, то есть он, у него очень большая армия фанатов. На самом деле, когда он шел баллотироваться, вот, утром, выходя из дома, он обнаружил толпу просто, которая ночевала у его крыльца, чтобы сопроводить его, вот, причем здесь любопытный момент, что до того, как начались предвыборные кампании, которые в Иране, в отличие там, от нашей страны или Америки, длится всего месяц, как вы могли понять, запретили из-за эпидемической ситуации любые вот, собрания, да, агитацию не, там, не онлайн, а именно вот, скажем так, офлайн режиме. Вот, а за ним всегда толпы ходят, поэтому ему сделали предупреждение, чтобы он соблюдал ограничения. Но вот сейчас была проблема, что в минувшую среду нарушил главный кандидат эти ограничения, потому что у него была такой турне по стране, и он собрал какую-то бешеную толпу в Ахвазе, его там уже пригрозили, но понятное дело, что это достаточно формально, его никто не дисквалифицирует, но все равно примечательный момент. А Ахмадинежад, ну все-таки, знаете, его время ушло, да, и здесь ситуация так вот, касательно вашего вопроса о том, как взаимодействуют все эти ветви власти, да, то есть у президента действительно весьма ограниченный круг возможностей, да, через который он может влиять на политическую ситуацию в стране. Главные решения принимаются верховным лидером или Ракбаром, это Али Хаменеи с 89 года, то есть он бессменный, вот, хотя он уже весьма в почтенных летах и в плохом состоянии, да, потому что уже там года с 15-го каждый год ему предрекают, что все, настали последние дни, вот сейчас мы будем выбирать нового верховного лидера, причем здесь тоже подчеркну, что Рейси считался одним из главных кандидатов на его преемники, на пост вот замена Хаменеи, поэтому но нет противоречия между тем, что он сейчас может быть президентом, а потом может избраться в качестве верховного лидера, потому что сам Хаменеи был президентом. В какой-то момент, да, и, соответственно, в 1989 году он ушел с поста президента и заменил покинувшего мир Хаменеи. Вот. Соответственно, президент там, влияет в той или иной степени на международную ситуацию, там, подписывает соглашения, занимается вопросами утверждения бюджета, то есть у него есть определенная сфера влияния, и в основном, если говорить о политическом курсе, он может проводить какие-то свои взгляды через Высший совет национальной безопасности. Но последнее слово все равно остается за верховным лидером. Именно поэтому считается, что президент фигура номинальная, но на самом деле от смены администрации видно, как меняется в той или иной степени курс. То есть курс президента Хатами, президента-реформатора, радикально отличается от того, что делал Ахмадинежад. Ну, в плане вот в том, как какие-то ценности провозглашались, как выстраивались контакты с Западом в том числе. Да, то есть, может быть, вы слышали, как одиозно выступал Ахмадинежад в свое время на Генассамблее ООН.
Да.
Он, тоже не боясь себе сказать, что он думает об этом мире, да, но при этом диалог Хатами
настоящий. Популист до Трампа. Националист.
Ну, на самом деле, его популизм реально работает, потому что он, в принципе, говорит то, что люди хотят слышать, да, то есть при том, что мы там можем на него смотреть как на такого... Я в Твиттере там поздравляю людей с Новым годом на отличном английском языке, и такой этакий дедушка просто, ну, то есть вот смотришь и радуешься. Или там рыбалку как снимает, или свою старенькую машину. Ну, то есть вполне себе это кандидат практически от народа, но он и был близок к народу, он был мэром Тегерана. В принципе, понятно, ну, у нас в этом году тоже баллотировался бывший мэр Тегерана и бывший оппонент как раз-таки Ахмадинежада, и сейчас он спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф, но он снялся до того, как было принято решение советом стражей, потому что он, скажем так, уступил Раиси. И, соответственно, я надеюсь, что в какой-то степени я дала понять, что, конечно, вся политика и внутренняя внешне концентрируется на последнем слове верховного лидера, но все-таки президент – это не кукла. Сейчас, например, Рухани в какой-то степени даже выступают против некоторых решений Хаменеи, что достаточно удивительно. Например, вот ситуации. Рухани после того, как были названы 7 кандидатов, направил письмо с просьбой пересмотреть список, потому что были дисквалифицированы главные, скажем так, лидеры, ну, вокруг которых могли сформироваться умеренные, да, то есть они не представители напрямую, например, Алила Риджани, бывший спикер парламента, он, конечно, не умеренный. То есть он,
смотрели... Гражданское общество победило в Иране и будет строить прекрасный Иран будущего.
Ну, кстати, знаете, небольшое лирическое отступление, но общество в Иране иногда побеждает, хотя это очень сложно. То есть, к примеру, вот ситуация с Раиси в плане, как, например, реагируют на какие-то новые тренды. В конце 2019 года, возможно, вы слышали, в Иране были протесты, причем достаточно мощные, когда были повышены цены на бензин. То есть тут там реально жгли колонки, баки там бросали, как обычно все это происходит. Причем в Иране, если протест, он протест достаточно большой по охвату. То есть там не выходит один город, да, и все остальные молча смотрят. Соответственно, компания закончится тем, что там кого-то поймали, посадили, ну, как это в Иране бывает. Вот. И кто-то успел бежать. И там, например, бежали там 3 парня, которых поймали, по-моему, в Турции. Турция же выдала их обратно Иран со словами «заберите, нам не надо». И их приговорили к смертной казни. А это, ну, реально молодые парни, там, от 20 лет, ну, то есть, ну, скажем так, молодые активисты. И интернет взорвался просто, компания, особенно в Твиттере, там была компания под хэштегом «Не казнить», и народ там, и диссиденты, и просто те, кто иранцы, которые живут за рубежом, внутренние иранцы, вот, поскольку ковид и ограничения, они выйти на улицу особо не могли, там есть страх, Иран самая пораженная ковидом страна на Ближнем Востоке. Но компания там собрала за пару дней там, несколько миллионов твитов, и, ну, наверное, это без прецедента в каком-то смысле, Раиси согласился пересмотреть это дело, то есть отменили смертную казнь, я не знаю, по-моему, их в итоге не казнили, но на самом деле это очень крутая ситуация была.
У нас говоря, наверное, про вот это либеральное там, условно, да, либеральное, умеренное правительство, которое, да, существовало в Иране на протяжении 8 лет. Понятно, что...
Сислибы у нас.
Ну, не либеральные.
Сислибы, да, наверное, такие. А вот как бы заканчивается эта эпоха, да, понятно, что побеждает, наверное, более такое консервативное крыло. Хочется понять, что, как бы, что они дальше там себя видят, потому что мы видели, наверное, вот такую завершающую главу их там существования. Это, конечно, слив прослушек, да, Зариф, который, ну, я уж не знаю, кто там, наверное, внутренняя
здесь,
кухня,
знаете,
да, там борьба тоже кланов и то, что, в общем, ну, их совсем так там мочит, угу, можно так сказать, да, то есть не ждет ли их полный такой разгром? Угу. Да, я говорил о том, что вот после слива вот этих прослушек,
ну, слив,
да,
прослушек на самом деле... Вы имеете в виду слив аудиофайла Зарифа?
Да, да, да.
Ну, с министром... Это не прослушка, нет, это надо, главное, понимать, что здесь есть несколько вариантов, почему это было, да, почему это произошло, и, скорее всего, это внутренняя политическая борьба, потому что его пытались слить. Было представление о том, что он тоже будет баллотироваться, а Зариф, на самом деле, очень популярный в стране человек, он действительно очень обаятельный, я видела его, ну, встречалась лично, то есть такой очень улыбчивый, да, я понимаю, почему с ним Запад вполне себе коммуницирует благожелательно, потому что он к себе располагает. Вот, а здесь была попытка, во-первых, ну, показать определенную там двуличность, ну, блин, а какая политика не двулична, простите меня за, скажем так, такую грубость, то есть там от него практически там были какие-то новостные такие сливы, что его заставили поклясться, что он не будет, будет баллотироваться чуть ли не на Коране, по-моему, он в итоге не согласился, но он заранее написал, причем я удивлялась тем сообщением, кто на него ставил, он давно говорил, что я не хочу быть президентом, я хочу быть дальше министром иностранных дел. Причем забавно, что сейчас есть действительно кандидаты, которые говорят, что мы готовы его оставить, у него шикарный опыт, да, там есть моменты провисающие, у него не очень теплое отношение с КСИР, мягко говоря. Мне как раз и вот КСИР его попытался слить, потому что не наш он парень. Например, вот сейчас есть ситуация, что если победит Раиси, важно посмотреть, кто будет министром иностранных дел, потому что от этого будет не на курсы как таковая, да, хотя она, скорее всего, в какой-то степени произойдет, а именно то, как будет вести переговоры с Западом. Потому что сейчас все-таки наработанная команда, у которой опыт большой, да, вот в заключении ядерной сделки, они вот уже два срока ведут, да, и не до этого начинали, то сейчас придут менее, скажем так, вовлеченные, скорее всего. Вот, и Тонская будет более такой антиамериканский, недоверчивый, да, более воинственный, и поэтому переговоры продолжатся, потому что нужно снятие санкций. Но они будут более, скажем так, трудоемкие. Вот как раз, кстати, сегодня же шестой раунд переговоров идет. То есть, видите, оно все одно на другое наслаивается, и вот очень сложно.
Вот раз мы тогда перешли к переговорам, да, вот вопрос такой общий, а вообще вот там контуры вот этой новой сделки, они понятны, и как сильно она отличается от оригинальной сделки, которая была в 2015 году заключена?
Ой, на самом деле, ничего не понятно, ясно, что ничего не ясно, то есть... Знаете, как некоторые западные эксперты смеются в Твиттере, что если бы не наш представитель Поспред в Вене, то мы вообще, у нас не было никаких позитивных сообщений о том, что происходит в Вене, потому что Твиттер Ульянова постоянно изобилует сообщениями, что, ребят, все позитивно, у нас конструктивные переговоры, мы вот близки. И главное, последние все твиты, что вот еще чуть-чуть, вот и все. И вот, вот сейчас вот драфт уже буквально согласуем, главное, это сильно забавно читается, но, насколько я понимаю, подвижки в определенной степени есть, хотя, понятное дело, что все стараются играть лицом и делать вид, что никто не готов и 5 земли уступить. То есть, например, тоже на днях была ситуация, что были сняты санкции с нескольких чиновников, которые были раньше занимали посты, связанные с продажей нефти, и, соответственно, некоторые начали писать, что вот первые подвижки в плане снятия санкций. На самом деле, нет. В это же время наложили санкции на одну группу, которая связана с финансированием КСИР там, в Йемене, понимаете? Ну, то есть, на самом деле, нет. Это какие-то внутренние, скажем так, такие... пересмотры, ну, в Америке тоже пытается показать, что их санкции это не такой гробовой камень, который не сдвинуть, да, меняется поведение, меняется санкционная политика, да, но в целом, что касается контра, у Ирана жесткая позиция, что там нужно снять все 100% санкции, и мы, главное, даже требуем 3 месяца минимум, там от 3 до 6 для проверки снятия санкций, в плане, что мы должны посмотреть, что реально там экономика зажила, да, нефть продается, и нас никто не ограничивает. При этом, допустим, есть все-таки ключевые секторы, да, которые вот действительно там, одно дело там санкции связаны с ядерными разработками, а другое дело санкции наложены на нефтяную промышленность. И здесь важно подчеркнуть, что были сливы со стороны администрации Байдена, что действительно мы готовы вот, с неядерных, скажем так, этих секторов снять экономическое... давление, да, понятное дело, что там тут же загласил парламент, и главное, что как раз-таки парламент, Меджлис, здесь ключевой, потому что это там как раз-таки собрались ястребы, то есть консерваторы в основном, да, потому что в прошлом году были выборы, и в основном победили консерваторы, которые сказали, что нет, даже если вот наша администрация согласится, да, там, на заключение сделки в обмен на частичную отмену санкций, мы ее не одобрим. То есть раньше вы нас проводили, вы делали это без нашей санкции, теперь это не получится, да? То есть есть определенно жесткая позиция, вот, и главное, что Иран категорически против расширения условий ядерной сделки, что мы должны восстановить рамки, которые были заключены в 2015 году. То есть не может быть идти речи о том, чтобы расширить там санкционную эту программу там на баллистическую программу, да, вот что для Трампа было ключевым вообще моментом, да, что очень узкие рамки, да, что вот... Вот ядерное, потому что до ядерного там многие много по-разному считали, сколько им там месяцев осталось до создания ядерного оружия, они, понимаете, его все создают. Да. Момент,
когда них первые когда появится все-таки ядерное оружие? Есть понимание?
И тут же, по-моему, совсем недавно вышло интервью, да, бывшего главы Моссада, который сказал, да, что, в общем-то, ядерная сделка, из которой вышла администрация Трампа, стала, в общем, довольно приятным сюрпризом для Ирана, да, и они, в принципе, хорошо нарастили количество там, обогащения урана.
Да,
и
нарастили.
Вплотную поэтому.
Знаете, вот Иран чем отличается? Все-таки тем, что там сидят люди достаточно прозорливые. То есть они умеют манипулировать вот за счет того, что, да, допустим, увеличивая вот обогащение урана, да, и запасы, главное, урана, они при этом... Никто не говорит, что они будут его использовать, да, то есть какая бы ни была риторика, для них это скорее способ шантажировать, да, и выдвигать свои требования, причем идти с повышенных ставок. То есть как раз-таки я стою на том, что Ирану абсолютно невыгодно наличие у него ядерного оружия, это и с религиозной точки зрения, точнее, ну, идеологической такой, да, потому что есть такая часть, да, среди экспертов, они знают, что... была устная фетва Аятоллы Хоменеи, да, которая...
В 2003 году, правда, о том, что ядерное оружие том, что... несопоставимо с исламской верой, да.
Да, противно исламской вере, да, поэтому этого не будет. Как также то же самое было во время Иран-Иракской войны, что нам противно химическое оружие, вот Ирак против нас. Иран любит разыгрывать карту жертвы. Вот Ирак против нас использует химическое оружие, мы страдаем, но мы так не поступаем.
Понятно.
Понимаете, и в данном случае, мне кажется, что все-таки те же самые паттерны работают, да, что, смотрите, нас все обвиняют в создании ядерного оружия, ну хорошо, вы нас обвиняете, хорошо, мы можем попробовать создать, но попробуйте нас поймать о том, что мы его используем, да, мне кажется, что им достаточно легко будет откатить, да, как только наладится. Другое дело, что если придут сейчас к власти консерваторы, а все-таки, знаете, как есть небольшой процент того, что мы не можем прочитать сценарий твист, да, что там Аятолле может быть выгодно там выбрать какого-то слабого кандидата, да, хотя, ну тоже, это очень вряд ли, но кто знает, знаете, там Иран в 2009 году вообще была непредсказуемая ситуация, вот, кстати, про политический процесс, это были самые яркие выборы, да, которые закончились самыми масштабными протестами, потому что были...
Ну там вообще фактически, да, там да. была такая... Попытка, я уж не знаю, революции или попытка, да, там, продавить своего кандидата?
Ну, там были обвинения во вбросах, да, там чего только не было. Как раз один из активистов того времени пытался баллотироваться, но его не допустили, потому что за пару дней до подачи заявок ввели новые правила, что вообще беспрецедентно. И, кстати, Рухани это тоже открытую критиковал, потому что, ну, нельзя выполнять правила. Но, скажем такого, на квалификацию кандидатов. И они ввели ограничения, там, возрастные они сузили рамки. Типа, там был кандидат в 39 лет, они сделали 40 лет минимальный возраст. И ввели, что не может баллотироваться человек, у которого была судимость, ну, там, который был связан с, скажем, криминальным прошлым, а был вот видный реформатор, действительно, того движения как раз-таки, зеленое движение, то, что называется в Иране, да, который, да, он там 7 лет просидел в тюрьме Эвен, так, злочастная тюрьма в Тегеране, да, и он баллотировался, в принципе, он тоже мог бы быть сильным кандидатом, но у него судимость. Поэтому
Да, говоря, наверное, вот про там обогащение урана, про ядерную сделку, понятно, что да, там для Израиля это такая, в общем, красная тряпка, и они там всеми силами пытаются этого не допустить, являются, да, наверное, главными противниками вообще всего этого. Ну и мы видим, что на протяжении там нескольких уже месяцев, да, бесконечно идет какие-то такие странные возгорания, взрывы, там, потопление кораблей и так далее. То есть, в принципе, как
Гибридная война.
Да, вот такая гибридная война. В принципе, Тегеран тоже как-то там пытается этим ответить. То есть, ну, как в Иране на это смотрят?
Ну, во-первых, эта тема довольно старая. Это не тема 21-го года. У нас были танкерные войны, у нас были там...
Нет, да, это понятно, что долго, просто сейчас как бы она снова, да, там продолжается.
Она как раз скорее продолжается, чем... Опять же, сейчас не забывайте летний сезон, поэтому, учитывая, что санкции очень бьют по вообще там, по всем мощностям, да, это вопрос там не только политический, да, уровень жизни населения, это еще и то, как фабрики на чем стоят, да, да, насколько там транспорт надежный, да, потому что раньше все во многом импортировалось, да, и поэтому в данном случае, когда происходят какие-то диверсии, иногда это связано с внутренними проблемами, да, износились механизмы. Это тоже надо понимать, и был летний сезон, это, в принципе, для Ирана, я когда-то для телеграм-каналов, по-моему, в прошлом году летом как раз составляла список огромный, просто вот сколько за последнее время произошло где-то возгораний, взрывов, там еще чего-то, ну, то есть это не диверсия страны Израиля. Что-то, да, типа Натанза, охотно верю, да, потому что, как бы, Израилю страшно стало после того, как у Байдена выразил такую... Такое намерение восстановить отношения, ну, как бы, в ядерную сделку Ирана, потому что все-таки действительно это большое достижение режима, ну, ограничения режима нераспространения, да, поэтому в данном случае я прекрасно понимаю, что, опять же, откат вот до вот этой обамовского состояния отношений с Ираном, он более предсказуем хотя бы в каком-то ключе, да. Никто не говорит о дружбе с Америкой, уровень недоверия настолько велик, что восстанавливаться будет сложно, тем более вы сами знаете, наверное, что Иран не то что повернул на восток, как в свое время Россия провозгласила, да, но есть... очень тесные, скажем так, треки, да, вот как подписанный договор с Китаем, мы не знаем четкие условия, мы не видели этот договор в глаза, потому что никто его не показал, но он есть, мы не знаем, подписал ли его вот Китай, но, скорее всего, как бы, учитывая, что Китай продолжает покупать иранскую нефть, отношения будут укрепляться. Mm-hmm. Чего, например, не могу сказать страшно осторожно. Вот были вбросы того, что там Россия собирается продать Ирану вот эти спутниковые системы, да, вот буквально вчера Путин это опроверг вот в интервью американцам, что вбросы все это, да, не верьте никому. Ну, потому что мы очень осторожно действуем, когда вопрос заходит о какой-то чувствительной такой инфраструктуре.
Ну, вот. Помимо инфраструктуры, Израиля, да, действительно, как бы вообще отношения там России и Ирана сейчас они там, как они строятся, да, потому что, ну, понятно, что и в Сирии, да, вот, и Россия заинтересована в этом, и Иран заинтересован в сирийской истории, ну, и как бы и в остальных тематиках, да, я так понимаю, интервью, что не совсем простой партнер.
Вот то, что вы упомянули слив интервью Зарифа, это было интервью, которое так, в исследовательских целях было создано, да, то есть это, на самом деле, там, серия интервью, но вот Зариф, скажем так, семичасовое и такое... с перчинками, как бы я это сказала, там много тем по России, причем очень такие для нас в чем-то чувствительные, ну, неприятно такое слышать, да, ну, в плане, что там России невыгодно была там восстановление отношений там США с Ираном, да, вот эта сделка ядерная, ну, там разные моменты, да. Здесь наш МИД поступил удивительно корректно, знаете, я действительно прочитала заявление Захарова и поняла, что мы поступили максимально деликатно. Мы сказали, что мы не будем реагировать на, скажем так, какие-то их внутриполитические проблемы, их там борьбу, да, только официальные там заявления, это то, что мы рассматриваем в качестве их официальной линии. А свое мнение они могут оставить при себе, что называется. Это правильно, потому что, сами понимаете, кто-то попытался слить Зарифа, это в чем-то получилось, в чем-то нет. Вот, но отношения у нас, в принципе, никогда не были, вот, скажем так, полюбовными, да, или, что называется, стратегическими, да, они ситуативные. Вот нам был выгоден кооперация в Сирии, да, она у нас осуществилась. У нас, в принципе, торговля, да, и она в некоторых секторах растет, да, в принципе, у нас хороший товарооборот, поэтому тоже там есть военные соглашения, да, там какие-то, да, там, ну, другое дело, что, опять же, вот, если берем историю, да, там некоторые вспоминают, что у нас есть вот это историческое недоверие и начинает откатывать до Туркманчайского мира, до Грибоедова, да, там... оккупации Ирана, да, во время Второй мировой.
То есть вернут Грибоедова.
Да. Но на самом деле есть события недавнего прошлого, когда мы 10 лет не могли поставить купленное ими С-300. Понимаете, да. Они 10 лет ждали, они подали нас в Гаагский суд. Ну, на самом деле, да, пришел Медведев, и вдруг у нас произошло поворот опять в сторону США, что сейчас вот два президента-юриста договорятся. Как вы помните, были большие надежды, что Обама с Медведевым найдет контакт, но как бы не случилось. И мы тут же отвернулись от Ирана со словами, что Иран, знаешь, мы передумали. Ну, то есть мы Хорошо. Их кидали не раз. Поэтому охотно верю, что в данном случае Китай выглядит более надежным союзником. И главное, что было когда в какой-то момент интервью на Фарси, там, экономиста достаточно известного, Саида Лайласа, Он как раз и говорил, почему отношения с Китаем все-таки выгоднее, хотя сами иранцы боятся попасть под, вот это вот, под пету Китая, как и многие в мире боятся, да, потому что экономическая зависимость в данном случае это не то, на что он рассчитывает Иран, который и так страдает от экономических проблем. Но они говорят, что все-таки с Китаем у нас нет такого количества вот, точек соприкосновения в плане конкуренции. У нас есть и территориальные границы, у нас есть, допустим, конкуренция за влияние там, на нефтегазовый сектор, да, потому что в Иране огромные залежи газа. Если mm-hmm. сразу снимут санкции, туда хлынут инвесторы, и они начнут разрабатывать газовый сектор. Понимаете, нам не только, понимаете, у нас хватает, понимаете, а Европа, в принципе, рассчитывала, что они смогут диверсифицировать свои покупки за счет того, что Иран будет привлечен после снятия санкций в 2015 году. Понимаете, то есть, опять же, есть ситуация того же самого Карабаха, да, когда для Ирана это чувствительный момент. Это, у них у границ происходит такая ситуация, во время обострения на их территории попадали снаряды, ну, то есть, понятное дело, что, ну, как бы, это момент, в котором Иран должен был участвовать в регулировании, а в итоге урегулировала Турция и Россия. Потому что Иран в какой-то момент слился, но, в принципе, его особо никто не спрашивал, да, то есть, тут есть вот моменты, в которые Иран не очень доволен, да, более такой сильной позиции России, но и Россия ведет себя так, чтобы другие, скажем так, партнеры в регионе не обвинили нас в фаворитизме, да, вот, например, даже ситуация, что Путин опроверг продажу, да, там, этих спутниковых систем, а зачем нам это нужно, да? У нас хорошие, у нас, в принципе, нормальные отношения с Израилем, да, там, Биби сколько приезжал к Путину, да, чтобы, скажем так, обсудить чувствительные моменты, да, у нас нормальные отношения с Саудовской Аравией, нам не нужно, чтобы кто-то из участников, кто-то в регионе считал, что у нас есть, скажем так, вот потворствование, тем более, что у нас есть концепция безопасности в Персидском заливе, где мы говорим, что вот надо всем там сесть, переговорить и обеспечить вот ситуацию, при которой не будет новых вспышек и новых вот этих вот дестабилизаций, да. Так что в данном случае отношения у нас развиваются в том ключе, в котором, ну, там, управляемые, скажем так, партнерство. Вот, но мы не первые.
Да, у меня, наверное, последний вопрос. Вот, если, наверное, послушать, да, там, каких-нибудь американских республиканцев или неоконсерваторов, да, которые там часто появляются на митингах всяких там иранских оппозиционных, да, там, структур предрекают каждый год, что вот следующий год, ну, это чем-то там напоминает такой, не знаю, белых офицеров в 30-м году в Париже, что в следующем году вы, наконец-таки, вернетесь там в Тегеран, okay. и что революция закончится, что там, победой. Ну, то есть, насколько вообще все это, конечно, далеко от реальности, понимают ли они это, да, и там, и, наверное, там, финальный как раз с этим связанный вопрос, какая, наверное, главная проблема для самих иранцев, как они ее видят? Там, наверное же, не там, какая-то демократия, да, наверное, скорее всего, бедность, да, экономическая.
Да, безусловно, конечно, первый вопрос – это экономическая ситуация, потому что вопрос там не в том, что там иранцы поголовно требуют смены режима, допустим, да, вот то, что обсуждалось во время администрации Трампа, особенно когда у власти был Болтон, да, потом его сменил Помпео, начали говорить о кампании максимального давления и ее реализовывать, главное, да, там, увеличивая количество санкций. Было, ну, то есть они, понятное дело, говорили о смене поведения, да, ну, как бы учитывая, что там шли статьи о безумных мулах в Тегеране и прочее-прочее, понятное дело, что некоторые это интерпретировали как то, что Америка пытается изменить режим, да, то есть сделать его более демократическим, вот, в самом Иране, как бы, есть ситуация, что мы хотим улучшения условий, да, там, допустим, вот, например, сейчас это показательно, во время дебатов замалчиваются несколько моментов, ну, то есть они там не задаются вопросы, они широко не обсуждаются, это политические права и свободы, да, то есть в Иране есть определенные конкуренции и оппозиционные СМИ, да, но, понятное дело, хотелось там права женщин расширить, да, там, возможность выбирать, там, носить, не носить хиджаб, еще что-то, да, то есть, а сейчас, если придут консервативные власти, понятное дело, там, все, женщины не будут рассчитывать на то, что они снимут эти платки, да, ни при каких обстоятельствах. То есть мне...
А за 8 лет, кстати, у них что-то поменялось?
Ну, знаете, как, ну, для нас это не чувствительно. То есть, ну, опять же, надо просто понимать, что значит поменялось. То есть у них определенно есть, например, из этих 52 кандидатов, 40 кандидатов были женщины. Никто даже не допускал, что их допустят до выборов, да, потому что там есть свои определенные подвижки, но и не запрещают баллотироваться, понимаете? И первый вице-президент в Иране женщина, Масуме Эбтекар, да, то есть там вполне себе есть женщины на местах, да, которые вполне себе там отправляют там какие-то, там, какую-то собственную власть, вот, более патриархальное общество. Поэтому, опять же, например, для иранцев важна, например, ситуация, чтобы все-таки разобрались с пандемией. Да? То есть вакцинация идет довольно медленно. Там Иран недавно обвинял опять Россию, что затягиваются поставки со спутником. Они вот только сегодня начали свои вакцины. вакцины вакцинировать. То есть, безусловно, вот, то, что приходилось закрываться, высокая смертность, да, у них там, по-моему, 81 тысяча человек погибло, да, за время пандемии. Вот это все очень ударило, да, и поэтому, там... Когда там то, что сейчас не обсуждается на дебатах, вот восстановление СВПД, это важно. Это не столько вопрос внешней политики, который обычно, как вы знаете, не столько волнует избирателей, да, там во время предвыборной кампании, а как будет сниматься, как будут сниматься санкции, когда это уже произойдет, да, потому что они попытались настроить экономику на там, увеличение там, производства, да, но все равно не хватает мощностей, да, все равно есть ситуация, что нужно, чтобы там и банковский сектор заработал, а на центральный банк Ирана тоже санкции. Да? И главное, что в мире там, Индия готова, Евросоюз, в принципе, готов, да, начать снова взаимодействовать, снимите только санкции. Поэтому здесь, понятное дело, что сейчас апатия идет жуткая среди иранцев, они, скорее всего, будет самая низкая явка вообще за все время, которая вот, существует Исламская Республика, потому что, опять же, вот, во время слива Зарифа, Зариф сказал такую фразу, ну, в плане, а мы ничего не решаем. Ну, то есть, вот, да, мы МИД, мы проводим определенную политику, да, но как бы нам скажут сверху, мы сделаем, да, то есть мы скорее исполнители. Понятно. И поэтому вопрос, а зачем выбирать, если вы все равно ничего не решаете? Да, то есть...
Ну, вот вопрос, который нас тоже интересует.
Да.
Да, ну, поэтому я и спрашивал, да, о том, насколько вообще вот бюрократически избранный аппарат, да, он взаимодействует с вот этим там глубинным государством иранским, которое знаете, фактически
была вера в администрацию Рухани. То есть видно было, да, что они понадеялись, что вот умеренные, да, то есть те, которые могут сочетать в себе, да, там и отношения и с религиозной частью населения, да, и с более такой там либеральной, они смогут как-то вот стать консенсусной администрацией, которая сможет прорвать вот эту вот, скажем так, плотину, да, чтобы в Иран потекли инвестиции, да, и Иран снова там занял свое место. Понятное дело, что мы не говорим об Иране вот сейчас как об изгое. Нет, безусловно, Иран силы, с которой считаются все еще, хотя понятное дело, что они сейчас меньше финансируют там и свои прокси в регионе, да, там был момент, когда Хизбалла краудфандингом собирала деньги, потому что, ну, ребят, там не
на
что жить.
Нормально, на Патреоне тоже, да.
Да-да-да, ну, то есть, понятное дело, что из-за пандемии, из-за санкций возможности их ограничены, тем более, видите, там были вояжи в Венесуэлу с продажей нефти, но вообще сложная логистика, как вы понимаете, там то захватят танкеры, то еще что-то.
Конечно.
То есть приходится выстраивать очень сложные связи, но...
А главная проблема Рухани была все-таки в том, что с Трампом не повезло, то, что вот оказалась такая несговорчивая администрация, или все-таки свои тоже не дали до открытия, не знаю, экономику?
А, знаете как, нет, здесь все-таки действительно есть ключевой момент, это приход Трампа, потому что если бы не он, который посчитал, что сделка не идеальна, сделка бы работала, санкций не было бы, и дальше Иран продолжал бы развиваться. 16-й год показал резкий рост экономики, понимаете? То есть, нет, понятное дело, что внутри страны всегда были скептики, ястребы, которые говорят, вот сейчас вот мы не должны видеть, что Америка нас обманет. Вот Америка обманула, они потерли лапы, сказали, что ну мы же говорили. Но при этом, как последний аккорд, я все-таки скажу, что то, что придет, если придет администратор Раиси, даже сейчас во время дебатов он говорил, да, что СВПД – это большое достижение для Ирана. Поэтому они не то, что все, мы прерываем все контакты, но они говорят о том, что мы должны перестать концентрироваться только на отношениях с Европой и с Америкой. Как бы это сложно, они, знаете, как даже Россия говорит, хватит стучаться в закрытую дверь. У нас есть полно партнеров, которые хотят с нами взаимодействовать. И, в принципе, сейчас Иран развивает отношения с Латинской Америкой активно, да, и там и в Юго-Восточную Азию пробирается вполне себе тоже там есть определенные подвижки. Поэтому здесь именно будет такая смена риторического вектора, да, потому что консерваторы все... Непонятно, успеют ли они заключить какую-то сделку до прихода администрации в августе, понимаете? Если успеют, это будет все-таки последнее, ну, большое достижение Рухани. Но ощущение, что США ждут, когда скажут, кто будет выбран президентом.
Хорошо, да. Отлично.
Спасибо большое.
Да, был очень интересный разговор. Обязательно поставим ссылку в описании канала. Вот, и все подписывайтесь на... Вот.
Иронизатор. Да, да. Спасибо большое, Полина. Спасибо. Спасибо, что вышли по связи.
Да, спасибо, что пригласили. До свидания.
Всего доброго. Ну вот видишь, сделка лучше, чем не сделка.
Сделка лучше, вот, чем, сделка. Лучше чем не сделка. Ну, не все согласятся с тобой, что у нас в комментариях там уже некоторые люди не соглашаются с этим. Поэтому здесь, конечно...
Ну, слушай, ну, опять же, да, это такая вечная дилемма. Насколько вот стратегия, вот попытка объятий, да, которую проводил, да, тут же Обама. Или вот попытка, да, вот в душе, потому что ну, я, ни одна, ни другая, но ну, я не вижу, что они стали 100% выигрышными, да, вот попытка с Кубой, например, помнишь, да, там провалилась.
Еще то, ну, здесь, понимаешь, от режима к режиму сильно отличается, я бы сказал, что главная проблема даже не столько со стратегией, а с тем, как она непоследовательная, потому что если ты как пишешь с Ираном,
ну да, конечно, каждый... следующие 4 года был на безумие.
Да, и если, например, в 2024 году Десантис снова отменяет сделку, да, ну, это, конечно, будет совсем атас. Да, поэтому, когда у тебя нету такой последовательной политики, да, то ты ничего, в принципе, не добиваешься. Ну и, конечно, с тобой никто не будет особо сделку заключать, если они знают то, что она проживет там от силы пару лет.
Ну, особенно государство, которое точно тысячелетиями, которое планирует явно там десятилетия, ну, наверное, вот, нынешние. Окей, да,
ну, ты то... про Китай говоришь.
Нет, ну и про Иран. Ну, сам по себе. Окей, Иран. Хорошо. Понятно, что режим там с 79-го года, да, но...
Современный, да. Да. Поэтому все-таки не шах, не...
Не шах, нет, это правда. Но я думаю, что люди там тоже планируют не месяца. Особенно вот это.
Понимаешь?
Deep State. Не вот президенты, которые тоже приходят и уходят, да? А вот...
Окей, хорошо.
Там, не знаю, верховный правитель, который сидит там десятилетиями.
Ну, действительно, хороший вопрос. Опять же, тут я бы так сказал, вот опыт России показывает то, что несменяемость власти далеко не гарантирует то, что у людей есть горизонт планирования. Потому что у российской, особенно политической элиты, горизонт планирования от 2 недель до 2 месяцев, и им там...
Ну, тут видишь тоже, как бы, ты сказал правильно, что зависит от режима, и тут, я думаю, что зависит тоже от персонала. Потому что, в принципе, Путин, ну, как бы все это знают, да, что ему намного легче принимать вот такие 7-минутные решения, нежели чем да, там говорить о том, что будет через 5 лет.
Ну, это потому что человек вот из той эпохи и того склада ума, и, в общем, того социального положения, который не хочет и не может, и не умеет думать стратегически. Это большая трагедия России.
Да. У тебя что-то по Америке еще осталось?
У нас еще по Америке, по внутренней политике. Да, я думаю, что осталось самое главное, это неприятная ситуация в экономике, все, что происходит.
Инфляция.
Да? Инфляция 5%.
Скоро уже будут вот такими. Хлеб покупать деньгами.
Как в Веймарской республике, да, на тележках.
Хорошо. Катили.
Вот, ну, в апреле было 4,2, теперь 5%.
Ну, уже много пятерка-то, это вообще.
Ну, да. В России 7, у нас тоже ускорилось, да? Ну, сопоставимо, я думаю, что... Вот, конечно, да, администрация Байдена продолжает говорить о том, что это все транзиторы, это временно, сейчас закончится, сейчас мы выйдем из кризиса, отменим все ограничения, все будет супер. Ну, с учетом индийского вируса, может быть, это все продлится до осени, посмотрим. Вот. Ну и, конечно, статистика по рынку труда тоже не радует. Большое количество людей продолжает оставаться на пособиях, не выходят на работу. В мае в Америке просто какое-то рекордное количество открытых вакансий – 9,5 миллионов. То есть это не закрытые рабочие места, на которые просто бизнес не может найти людей.
Ну да, то есть спрос да, в принципе, огромный.
Да,
то
да.
Это проблема у людей, которые не выходят. Ну, тут я думаю, что и проблема работодателя. Дайте побольше денег, и люди с радостью выйдут. Вот. Наверное.
Ну, в теории. Сейчас, конечно, пытаются завалить как раз бонусами, да, но мы понимаем, то, что это тоже временная ситуация, потому что ну, в большинстве штатов примерно сентябрь-октябрь это будет время, когда ну, закончится вся эта цавочка, и там, в общем, придется платить по счетам. То есть там уже придут к людям... добрые фискалы будут говорить о том, что налоги заплатите, пожалуйста. То есть такой аттракцион невиданной щедрости закончится.
По экономике у меня еще одна тема, которая запомнилась, да, и на этой неделе это вот финальная глава Keystone Pipeline, да, трубопровода Keystone, который тоже очень сильно напоминает Северный поток, да, вот такие два брата-близнеца, которые просто всю мою жизнь строят, ну вот один не достроили официально, окончательно, да, то есть все, компания закрыта, да, мы помним, как ее начинали при Обаме, какие там были просто бои, да, там, а-ля ШИЕС, да, где там индейцы, экологи сражались против там чоповцев, ментов.
Да, в Дакоте было такое.
Да, в Дакоте. Потом, я так понимаю, Обама заморозил.
В 15-м году.
Заморозил, потом, ну, сразу же победил Трамп. Трамп разрешил прокладку, да. То есть этот проект, в принципе, канадская нефть, да, которая должна была дойти до там...
До Техаса.
До Техаса, да. Ну, понятно, что нормальный проект, который там помог бы и кучу рабочих мест создал, и там энергетическую безопасность, там больше вариаций.
Да.
Ну, и Трамп, я так понимаю, что тоже не очень хорошо помогло, потому что он тоже суд, бесконечные эти суды, куча всяких экологических экспертиз.
Да.
Ну, и пришел Байден, и на этом компания уже просто... поняла, что это такие затраты, что просто как бы нет смысла строить.
Ну, как бы нет, они бы продолжали строить, если бы Байден не заморозил строительство на федеральных землях, мы это понимаем, да? Ну, это проблема вот строительства, опять же, в американских условиях, где как бы каждый собственник земли судится с тобой за то, чтобы выбить больше денег, поэтому это все очень медленно идет. Та же проблема была при стройке стены, потому что там огромная часть стены шла по частным территориям, нужно было тоже со всеми договариваться. В этом плане, конечно, Северный поток-2, он гораздо лучше, потому что он идет как бы по земле под водой, то есть там не с кем договариваться, кроме Дании и Германии, и все. Да, там даже...
И то его с какой тяжелой судьбой строят.
Это правда, да, поэтому хоть условия похуже под водой, вот, но вот именно с точки зрения юриспруденции это все проще. Вот, ну, конечно, и опять же, в отличие все-таки от Северного потока, ну, Keystone Pipeline – это реальный очень крутой, вот именно с точки зрения экономики, проект. Потому что он действительно помог бы развить вот всю ту сланцевую индустрию, которая пока что до сих пор держится на поставках нефти, отправке нефти дальнобоями или на поездах, что очень дорого. Угу. А так можно было бы заправлять трубопроводы.
Ну, там это вообще.
Конечно, да, это, это просто там прям на порядок. Расходы бы упали, да, и те, допустим, проекты, которые сейчас невыгодно делать при нынешней цене на нефть, хотя нефть хорошо, тогда уже за $70, вот, они стали бы выгодными. Вот, Северный поток-2 – это история не про экономику, он не особенно выгоден России, это история именно, как мы уже говорили на прошлом выпуске, такая страховка в случае, если отношения с...
Украинчики.
Ну, скажем так, да, со странами Восточной Европы одна страна на букву У, другая страна на букву Б, и сплотится окончательно, и придется как-то поставлять бензин, ой, прошу прощения, газ в обход в этих БУ странах.
Да.
Что, кстати, вполне может произойти, учитывая последние.
Перетрубации.
Перетрубации, да, и на Украине, и в Беларуси, да, две замечательные страны.
Которые мы все любим,
да,
конечно же. Да, ну вот такая вот помощь Байдену для Саудовской Аравии, для России, которая продолжает экспортировать тяжелую нефть на... в Техасские
нефтехранилища. Да, да. И на Washington Examiner была очень хорошая карикатура, там, где как раз, значит, Путин обязательно он полуголый, как они любят делать, да, вот с этой картины, да. И Байден,
Кринжи.
Да, вместе так пожимают руки и говорят, что вот я создаю рабочие места в России, и там такой
трубопровод. Помнишь, как Сечин, это великий диалог, это реальная победа, никто не верил.
Да, именно так, именно так. Вот. Ну, как бы здесь, в принципе, все понятно, вот, но история все равно, конечно, нехорошая. И в целом с нефтянкой, я боюсь, что сейчас будут, конечно, ее активно пытаться задавить именно по зеленой повестке. Это мы, да.
Мы этому приветствуем. Конечно, как и с посмотрим. Так что, Байден вперед. А про Латинскую Америку, да, мы, конечно, целую неделю с тобой смотрели за... Давайте. Как считают выборы в Перу, да, то есть...
Ну, ты знаешь, не сильно хуже, чем в Америке.
Это не так... сильно хуже, чем в Америке, да. Нет, на самом деле, ну, лучше даже, чем... Ну, гораздо... Давай будем честны, Соединенные Штаты намного хуже считают, чем в Перу, который
okay.
хуже всех в Латинской Америке представлял от коронавируса, да, okay. Ну и вообще, как бы, страна довольно бедная.
Окей. Okay.
Вот, ну и да, действительно, у левого кандидата, судя по всему, победа, ну. Да, то есть, понятно, что сейчас там Фухимори, да, Кейко, которая пытается оспорить результаты, да, там вышло большое такое открытое письмо бывших президентов
да.
Латинской Америки, которые сказали, что нужно провести полный, да, там, пересчет,
да.
И там, несколько месяцев не объявляют результатов, но даже вот этот кантикап ее меньше, чем было в прошлый раз, потому что в прошлый раз было вообще 50 тысяч голосов, да, раз, да, сейчас что-то такое в районе 100 тысяч, да. Ну, как бы, будет тяжеловато закрыть его.
Ну, нормально.
Такой. Ну, и, в общем, да, мы видим, что, как бы...
Никто не признает.
Ну, в смысле... Никто не признает, да. Ну, понятно, почему Фухимори не признает. Потому что на ней дело,
да,
да? И если, как бы, прокуратура открыта официально за ее коррупционной составляющей, что если действительно левый кандидат признается победителем, ну, она действительно вслед за отцом уезжает отдыхать.
Ну, либо в, да, куда-нибудь в другую страну, либо...
В места... Либо в Японию, обратно.
Да, места не столь отдалённые, да. Поэтому, ну...
В Японии 4% проголосовали за Фухимори.
Ну, вот видите, настоящая политика, настоящая демократия.
А в тех вот местах...
Мне
завидно. Что там, я просто забыл, в Перу главный ископаемый. Какой там у нас, который, по-моему, Илон Маск тоже там хотел...
Ты имеешь в виду медь, золото, нефть?
Медь, наверное.
Медь, да?
Медь, наверное, да. Там вот просто в этих те шахты расположены, там, по-моему, 97% проголосовали за левого кандидата.
А, ну,
то есть в общем, народ тут голосовал. Ну, понятно, что как бы у правых, конечно, там Лима была главной их.
Окей. Средний класс какой-то.
Да, средний класс, да, и все остальное, конечно, было абсолютно лево. Ну, и видишь, хорошие результаты у левых. В Мексике хорошие по выборам в их парламент, да, то есть Обрадор не теряет позиции, да, неплохие результаты в Перу, впереди Бразилия, впереди Чили. Чили сейчас по вопросам вообще на первом месте кандидат от коммунистов, то есть вот такой вот настоящий камбэк 73-го года, да.
Так немножко в другую сторону часики после 17-18 года.
Да, да. То есть, в общем, ну, действительно везде в Латинской Америке сейчас...
Ну, посмотрим, насколько до этого хватит. Поглядим.
Да, ну, еще понятно, что это такой маятник, но интересно.
Да, и, наверное, тогда последняя новость по Латинской Америке, перед тем, как мы перейдем к другим новостям, это Сальвадор. Эль Сальвадор. Теперь у меня...
Новый любимый персонаж.
У меня теперь появилась любимая страна, в которую я эмигрирую. На пенсии это...
Чтобы наконец-таки сидеть, получать биткоины от вулканов.
Ну, можно... Да, теперь, в общем, Эль-Сальвадор. Замечательная страна. Это первая страна в мире, которая признала биткоин legal tender. То есть, это вот легальный способ расплаты со всем. То есть, можно покупать, продавать, покупать недвижимость, все что угодно делать, вот как и с другими валютами. Вот, Сальвадор, ну... Во многом неудивительно, почему именно Сальвадор пошел по этому пути, потому что страна, у которой нету своей валюты. У них вхождение доллар американский, да, то есть у них они не эмитент собственной валюты, поэтому у них нет вот этой конкуренции, понятно, да, боязни потерять статус своей валюты.
Ну, я позицию Центробанка, понятное дело.
Ну, да, безусловно, да, поэтому, ну, это не единственная страна Латинской Америки, которая в свое время перешла на американскую валюту для того, чтобы справиться там с инфляцией, со всем остальным. Ну, теперь они, правда, дождались инфляции уже в долларе, поэтому сколько тут хватит. Ну вот, ну видишь, как бы переходят теперь и на биткоин. Да, возможно, какой-нибудь Эквадор пойдет тем же путем, потому что в Эквадоре там тоже нет своей валюты, там тоже американский доллар в хождении. Ну, посмотрим. Вот, но хорошая новость, даже биткоин немножко подзлетел на этих новостях. Вот. Я, честно говоря, вот те, кто меня читают, точнее, те, кто у нас патроны, становитесь патронами обязательно.
В чате, да.
Да, в чате мы
будем общаться.
Обсуждали, какие страны станут быстрее, раньше всех, как раз адаптировать криптовалюты. И я, честно говоря, ставил на африканские страны. Там, вроде Эфиопии, вроде Ганы. Вот, думал, что они. Но все-таки вот Эль-Сальвадор вырвался вперед. Но я думаю, что Африка сейчас будет вот прямо тесно идти тоже в этом направлении. То есть страны, у которых... Ну, проблемная ситуация с монетарной политикой, да, у них будет больше мотивации, в общем, переходить на криптовалюту. Это можно только приветствовать.
Ну,
даст нам преимущество.
Будет, конечно, любопытно посмотреть. Ну, как бы, я с тобой согласен, что это интересный эксперимент, но просто, вот помимо слов, это что означает? Ну, то, что, окей, да, мы там принимаем биткоин.
Да.
Согласен. Как это в экономике самого Сальвадора-то поменяется?
Ну, я думаю, что, ну, опять же, это поможет им дать приток людей, которые...
Туда поедут, ты думаешь, прям?
Да, да. Окей. Ну, может быть, там, их будет не так много для начала, да, но, как я уже сказал, уже говорили в прошлых выпусках, там, в США сейчас закручивают гайки в плане криптовалют, ну, да, больше мотивации поехать куда-нибудь там в Пуэрто-Рико, где хорошее отношение к криптовалютам, или в другие страны, в общем, чтобы избежать дяди Сэма и налогов, и
ну, одно остального. Дело поехать в Пуэрто-Рико, а другое дело поехать в Сальвадор.
Ну, честно говоря, ну, знаешь, может быть, не такая большая разница, хотя, возможно, но все-таки разница.
Довольно большая. Я думаю.
Окей, то есть это, конечно, приток денег, приток инвестиций, да. Ну и действительно, да, это больше мотивации для людей, как бы хранить свои сбережения вот в таких необычных активах. Поэтому это можно только приветствовать. Чем всякой фиатной валюте, которая сейчас неважно, это американский доллар или евро, кстати говоря, который зафиксировал в мае, ну, инфляция сколько там, по-моему, 2%. Ну, по факту, конечно, больше, но официально
я говорю, 2%. Я думаю, абсолютно понятно, что во всем мире сейчас инфляция растет, и в Китае, да. В России мы видели, безусловно, что Центробанк повысил.
То есть, 5,5%, да, в России, да. Ну, здесь просто нужно понимать то, что...
Общий тренд.
Скажем так, есть официальная инфляция, а есть реальная инфляция. То есть, конечно, реальная инфляция гораздо выше, чем там те 5%, например, в США, или 2% в еврозоне, даже 7% в России. Я тут рекомендую всем замечательный сайт, который называется shadowstats.com. Это такой Его ведут экономисты-диссиденты, которых не признает официальная там всякая экономическая наука современности, там неолиберальная, неокейнсианская. Вот, что они делают? Они берут всякие показатели экономические, это инфляция, безработица, ВВП и так далее, и пересчитывают их по тем методикам, которые применялись в 70-80-х годах. То есть до больших реформ. Вот в плане пересчета всех этих вещей, которые в 90-е годы вводились. Ну, и, например, если бы сейчас инфляцию в США считали по методикам 70-х, она была бы не 5%, а в районе 13%. То есть как раз вот очень высокая на уровне того, что было тогда. Да, то есть это было. Понятно, что в 90-е там очень хорошо начали все подкручивать. Там, например...
Все бегали абсолютно голые.
Конечно, там, например... Я не знаю, там, стоимость, там, рост стоимости недвижимости сейчас не учитывается, да, в Америке в качестве инфляции, потому что, ну, как бы слишком быстро она растет. Там аренда жилья вместо этого, да, там часто инфляцию не считают, потому что говорят о том, что, ну, просто продукт стал лучше, поэтому цена выросла на 30%, а продукт стал лучше, типа, на 50%, поэтому как будто ты платишь даже меньше. Ну, это, конечно, очень смешно. Ну, и такие вещи, вот не говоря уже про, там, замечательные... в кавычках, явление, которое называется shrinkflation. Это ситуация, когда у тебя размер продукта уменьшается, а стоимость остается такая же, да, то есть там, я не знаю, какой-нибудь возьмите батончик Сникерса, да, вот он там стоит $1.5, как он стоил 10 лет назад, но он стал там, похудел на 40% в плане веса.
Не литр, а 950.
И именно так, да, и это же тоже играет большую роль. А как будто бы цена не меняется. Люди покупают якобы тот же самый продукт, на самом деле меньше. Вот это просто, конечно, тоже. Ну, в общем, такие вещи, такого неолиберализма поздней стадии, безумно, вот это все, в общем, олицетворяет.
Ну, и на этом у меня последняя тема, да, Ближний Восток, наш любимый Израиль. Ты приготовился к финальной битве за правительство.
Алексей Анатольевич.
Да, а Биби Нетаньяху. Да, совсем уже немножко времени у него остается, чтобы как-то взорвать эту коалицию.
Так.
Очень мне, на самом деле, понравился один момент, потому что пошли еще в начале прошлой недели заявления о том, что ну, как бы вот эта коалиция, она мерзкая, она там... Это вот такое вот предательство, ну и такие, знаешь, в чем-то совпадающие там риторика с шестым января, да, американским, да, о том, что мы видели действительно цензуру,
да.
Где выпилили сына Нетаньяху,
и, да,
и так далее, там еще нескольких активистов, действительно, как бы понятно, что и Бигтек подключился и так далее. Но как только я так понимаю, что дошло это до Нетаньяху, а Нетаньяху, в общем-то, несмотря, да, там, на свой образ, уже я больше чем уверен, думает о пенсии. О том, что как он будет ездить прекрасно в Америку, как он будет заключать контракты с книгами, да, там, на издание своих там, мемуаров, как он будет выступать перед разными людьми довольно обеспеченными, да, ну, он сразу отыграл назад, и в Ликуде, да, официальной страничке на Твиттере, на английском языке, специально, не на иврите, а на английском, вышли твиты о том, что, ну что вы, мы, конечно же, готовы демократически и безопасно передать всю власть следующему правительству. То есть, видишь, человеку объяснили, что вот так вот не надо делать.
И он типа понял намек.
И он понял. Ну, он понял, что ну, деньги надо зарабатывать.
Хорошо. Ну, да, в общем, понятно.
Нет, ну, опять же, как бы, какие у него были итоги, да, то есть, понятно, что там его электорат пытался воздействовать на депутатов, мы видели, да, там вот эти осады около их домов, ну, но очевидно, это не очень помогает, и, ну, если ничего какого-то радикального не произойдет, действительно, Нетаньяху
Все-таки закончится.
Закончится в воскресенье.
Трамп рассказал то, что он тоже пишет книгу сейчас. Да, и вот ему предложили два контракта.
Он отказался, просто... отказался, но пишет.
Да, а вот
добрый самаритянин.
Я жду самый большой контракт, и, в общем, мои сторонники будут очень счастливы, когда они увидят, как книга выйдет. Ну, посмотрим.
Ну, что за литературные... Чернокожие пишут ему, это, конечно, интересно.
Да, ну, конечно, денег он заработает очень много. Там миллионы людей, я думаю, что там, сторонников Трампа ее купят, поэтому там, конечно, деньги будут безумные, и за это придут. Вот. Ну, если потратят на благое дело, например, на выборы 2022 года, я ничего против не имею.
Что-то мне подсказывает, что нет.
Что нет. Все-таки на реновацию Мар-а-Лаго
будет. Да, что грифтеры going grifters.
Грифтеры, ну, нет. Дональд Фредович не такой.
Ну, он... окружение его...
Ну, окружение возможно. Окружение возможно, да. Сейчас же... Так, у нас какие-то темы еще остались по...
Нет? Да, мне кажется, нет.
По Британии ты вроде ничего не
сидел. Да, по Британии там особо на неделе не было. Давай по вопросикам, да побежали с тобой смотреть футбол, как наша сборная сегодня будет побеждать.
Побеждать все-таки.
Ну, ладно. Ну, мы верим, конечно.
Окей, окей, хорошо. Да.
Конечно.
По Америке просто забыл сказать еще последние темы. Давай. Это как сейчас, какая драма развернулась вокруг Аризоны, где проходит аудит.
А, да? То есть ты не мог оставить без любимой, да?
Я не могу оставить, потому что народ просит. Говорит, да, Мэрик Гарланд выступил, генпрокурор США, сказал то, что мы не признаем все вот эти эпизоды запугивания избирателей, а аудит является, значит, запугиванием избирателей.
Заволновались элиты.
Да, и будем проводить федеральное расследование того, как это все происходит. И опять же, по слухам, там, по утечке на политику, федералы думают просто выписать иск для того, чтобы все арестовать. Все жесткие диски, все бюллетени и так далее, чтобы вот злостных трампистов лишить возможности провести аудит. То есть там прям такая будет сейчас legal battle, я думаю, что не шуточная.
Да.
Вот, поэтому...
Ну а зачем вам пересчитывать? Не надо?
Конечно, да. Кто же сомневается в самой лучшей демократии? Вот, поэтому те, кто смеялся над тем, что это несерьезно, вот сейчас, в общем, пусть пеняет на себя. Когда уже Минюст начнет арестовывать, и там начнутся такие, конечно, потуги, вот.
Nothing to see.
Да. Стив Беннон, у которого, у него там целый war room в Аризоне, и он каждый вечер выпускает прямой эфир о том, как все это идет.
Надеюсь, прямо с бюллетенями.
Бюллетенями пересчитывать, вот. Он там сейчас призывает на всех сторонников Трампа приезжать в Аризону и защищать честные выборы.
Брать хорошее настроение вот. И зонтики.
Поэтому там прям такая ситуация накаляется, конечно, Марикопа Каунти, где проходит этот самый рекаунт, вот. И там уже... В общем,
ждем экшен.
Нашли тысячи нестыковок, как они сказали. Вот поэтому ждем.
Тысячи маленьких побед.
Не ждем, а готовимся. Вот. Все, тогда давай по вопросам.
Давай. Пяти.